Мидас Маллиган встретил их у двери. Войдя в гостиную, Дагни увидела семерых мужчин. При ее появлении они встали.
«Джентльмены, Таггерт Трансконтинентал»,
— произнес Мидас Маллиган. Сказал он это с улыбкой, но глаза оставались серьезными. Дагни неторопливо кивнула. Она медленно переводила взгляд от лица к лицу.
«Элис Уайт, Кен Даннегер, Хью Экстон, доктор Хендрикс, Квентин Дэниелс, Маллиган, Ричард Халли. Знаете, я уже не надеялась снова увидеть кого-то из вас. Иногда думала, что отдала бы все за один только взгляд, за одно только слово. А теперь это словно детская мечта. Когда казалось, что когда-нибудь в раю я увижу тех великих умерших, кого не видела на земле, и выберу из всех минувших веков лишь тех людей, с кем хотела бы познакомиться».
Экстон кивнул. «Ну что ж, это один из ключей к нашему секрету. Спросите себя, должна ли ваша мечта о рае сбыться, когда мы все будем в могиле, или осуществиться здесь и сейчас, в этой жизни, на этой земле?»
«А если бы вы встретили в раю этих великих людей?»
— спросил Кен Даннегер.
«Что бы вы хотели сказать им?»
«Просто здравствуйте, наверное».
«Это не все. Вы захотите, чтобы они посмотрели на вас и произнесли одно короткое, но веское слово — «молодчина».
Дагни молча кивнула и опустила голову, не желая, чтобы все видели ее внезапные слезы.
«Раз так, молодчина, Дагни».
Но Дагни подняла глаза и улыбнулась.
«Спасибо»,
— сказала она Даннегеру. Ужин подавали Маллиган с Экстоном. Квентин Дэниелс им помогал. Дагни незаметно для себя оказалась втянутой в разговор. Уютная обстановка расслабляла. Она автоматически задавала вопросы то одному, то другому, но ответы отпечатывались в ее сознании.
«Пятый концерт»,
— сказал Ричард Халлей.
«Я написал его 10 лет назад. Мы называем его «Концерт освобождения». Ни единой ноты не будет услышано за пределами этих гор».
«Сдался? Это я-то сдался?» — возмутился Хью Экстон. «У вас сложные посылки суждений, мисс Таггерт. Никто из нас не сдался. Сдался тот мир, когда люди научатся считать производительный труд и то, что является его источником, критерием своих моральных ценностей, они достигнут совершенства. Источник труда — разум, мисс Таггерт, человеческий разум. Я пишу книгу на эту тему. Характеризую новую мораль, базис которой почерпнул у своего ученика. Да, она могла бы спасти мир. Нет, там она опубликована не будет».
«Почему? Почему? Что вы все в конце концов делаете?»
«Бастуем»,
— развел руками Джон Голд. Все повернулись к нему, словно ждали именно этого слова. Голд сидел на подлокотнике кресла, а на лице играла легкая улыбка, придающая словам убийственную убедительность.
«Это забастовка людей разума, мисс Таггерт. Во все века разум считался злом и терпел оскорбления. Его объявляли еретиком, эксплуататором. Его преследовали, лишали прав, экспроприировали, вздергивали на дыбе, сжигали на кострах. Это человек разума научил их печь хлеб, залечивать раны, ковать оружие. Этот человек знал, что изобретательность ума – его самая благородная и радостная сила, и в служении этой любви к жизни он продолжал работать для своих грабителей, тюремщиков, мучителей, платя своей жизнью за спасение их жизней. Его победой и поражением было то, что он позволил им заставить себя чувствовать виновным, принять роль жертвенного животного и в наказание за грех незаурядности гибнуть на алтарях дикарей. Они рассчитывают, что вы будете работать и дальше, на пределе сил, кормить их, пока живы, а когда умрете, появится очередная жертва. Продолжительность жизни каждой новой жертвы будет все короче. Если вам придется оставить им банк или железную дорогу, то у вашего последнего духовного наследника отберут и черствую горбушку. Сейчас грабителей это не беспокоит. Их план в том, чтобы награбленного хватило до конца их жизни. Но теперь все иначе. Жертвы забастовали. Мы бастуем против тех, кто считает, что один человек должен жить для другого. Мы будем вести дела с людьми только на своих условиях. А наш моральный кодекс утверждает, что человек сам по себе есть цель, а не средство для целей других. Навязывать им наш кодекс мы не собираемся. Они вольны верить во что угодно. Стремление к богатству есть жадность, корень всех зол. Мы больше не стремимся сколачивать состояние. Зарабатывать больше, чем нужно для пропитания зло. Мы производим не больше, чем нужно для удовлетворения насущных потребностей. Мы оставили людям все, что они веками считали добродетелью. Теперь пусть сами решают, хотят ли они этого.
Это вы начали забастовку?
Я.
А двигатель? Почему бросили его? Почему оставили наследником Старнса?
Двигатель был собственностью их отца. Он заплатил мне за него.
И были готовы бросить его навсегда в груди металлолома?
Да. Именно из-за того, что этот двигатель для меня значил, я должен был оставить его разваливаться и сгинуть навсегда. Как и вам, потребуется быть готовой позволить рельсам Тагер Трансконтинентал развалиться и сгинуть.
Дагни подняла голову, посмотрела ему в глаза и негромко сказала:
«Не требуйте от меня немедленного ответа».
«Не буду. Мы расскажем вам все, что вы захотите узнать, и не станем торопить с решением».
«Что вы говорили им, убеждая бросить все?»
«Я давал им гордость, о которой они не знали. Давал слова, ее определявшие. Давал бесценный дар, в котором они давно нуждались, сами того не подозревая, моральную поддержку».
«Кто первым последовал за вами?»
Голд сделал краткую, многозначительную паузу, потом ответил:
«Два моих лучших друга. Один из них вам знаком. И, пожалуй, вы лучше всех знаете, какую цену он заплатил за это. Третий — наш учитель, доктор Экстон. Затем Ричард Халли, потом Мидас Маллиган».
Дагни повернулась к Маллигану.
«Эту долину предоставили вы?»
«Да»,
— ответил Маллиган.
«Поначалу она была моим частным владением. Я купил ее уже довольно давно, у фермеров, не понимавших, чем владеют. Долина не обозначена ни на одной карте, она отлично замаскирована, и никому ее не найти. Остальные сперва оставались за ее пределами».
«У нас не было никаких правил»,
— снова заговорил Голд.
«Кроме одного. Когда человек приносил нашу клятву, он брал на себя обязательство не работать по профессии, не отдавать миру плодов своего разума. Каждый держал слово на свой лад. Те, у кого были деньги, уходили на покой и жили на свои сбережения. Те, кто вынуждены были трудиться, брались за самую скромную работу, какую могли найти. Мы были рассеяны по всей стране. Единственной отрадой для нас бывали те редкие случаи, когда мы могли видеться. Поэтому решили выкраивать один месяц в году и проводить его в этой долине с целью отдохнуть, пожить в разумном мире, занимаясь своим настоящим делом открыто, обмениваясь своими достижениями. Здесь они оплачивались, а не экспроприировались. Каждый построил себе на свои деньги дом ради одного месяца жизни из 12. После этого остальные 11 переносились легче. Близится время, когда всем нам придется жить здесь постоянно. Мир разваливается так быстро, что вскоре начнет голодать».
«Мир рушится быстрее, чем мы ожидали», — откликнулся Хью Экстон.
«Люди перестают работать. Ваши поезда стоят. Бандиты, дезертиры — эти люди ничего о нас не знают. Они не участники нашей забастовки. Они действуют по собственному почину. Это естественная реакция остатков их рассудка. Это протест того же рода, что и наш. Мы не знаем, доживем ли до освобождения мира или будем вынуждены передать нашу тайну другим поколениям. Мы знали только, что хотим жить так. Но теперь думаем, что увидим, и скоро, день нашей победы и нашего возвращения».
«Когда?»
«Когда моральный кодекс грабителей потерпит крах».
Голд увидел во взгляде Дагни вопрос и надежду и добавил:
«Когда люди осознают, что ни слова, ни лозунги не могут их спасти, а разума, который они проклинали, уже не осталось, когда они завопят о помощи, когда потерпят окончательный, абсолютный крах, и дорога будет открыта, вот тогда мы вернемся, чтобы перестроить мир».
«Терминал Таггертов», — подумала Дагни. «Эта комната, а не огромный вокзал в Нью-Йорке, и есть ее цель. Она нашла все, что хотела. Желанный дух был здесь, в этой комнате. Но ценой ему станет сеть железных дорог, рельсы, которые исчезнут, мосты, которые рухнут, сигнальные огни, которые погаснут».
«Вам не нужно давать ответ прямо сейчас».
Дагни подняла голову. Голд смотрел на Дагни, словно следя за ходом ее мысли. Дорога поднималась и становилась темнее, ветви сосен смыкались над их головами. Над приближавшимся уступом скалы Дагни увидела лунный свет, отражавшийся в окнах дома Голта. Она откинула голову на спинку сиденья и замерла, забыв о машине и ощущая лишь движение. Когда машина остановилась, Дагни вышла из нее, запретив себе даже смотреть на Голта. Она не слышала, как он подошел, но с потрясающей остротой почувствовала прикосновение его рук. Он поднял ее и медленно понес по дорожке к дому. На пороге Голд остановился.
«Я не думал, что здесь окажетесь и вы. Спокойной ночи, мисс Таггерт».
«Доброе утро».
Дагни взглянула на Голта, стоявшего на пороге комнаты. Он собрал со стола исписанные карандашом листки с расчетами и сунул в карман.
«Простите, ради бога, нужно ехать на электростанцию, с лучевым экраном неполадки. Через полчаса вернусь».
Она небрежно ответила.
«Если принесете оставленную в машине трость, к вашему возвращению я приготовлю нам завтрак».
Голд посмотрел на нее с легким удивлением. Прозрачная блузка, открытый воротник, волосы, спадающие на плечи, казавшиеся невинно обнаженными под тонкой тканью, делали ее похожей не на инвалида, а на школьницу.
«Как скажете», —